Доктор Джон Освальд, Исаия, сессия 10, ИС. 19.21. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 10, главы Исаии с 19 по 21. Давайте начнем с молитвы. Спасибо, Отец, за еще одну возможность изучать Твое Слово. Мы снова думаем о свободе, которую мы имеем для этого, о свободе, которую люди жаждут испытать, даже пока мы говорим. Мы молимся за них, мы молимся, чтобы вы ободрили их, мы молимся, чтобы вы защитили их, мы молимся, чтобы вы защитили их и даровали, а Господь, чтобы их любовь к Слову действительно могла принести плоды в 60 раз и в 100 раз по всему миру. Помоги нам, мы молимся таким же образом, Господи, избавь нас от тех, кто смотрит в зеркало и видит себя, а затем быстро уходит и забывает то, что видел. Помоги нам, Господи, взглянуть в зеркало Твоего слова и увидеть себя, где нам нужно ободрение, где нам нужно убеждение, где нам нужен вызов, где нам нужно исправление. Помогите нам заглянуть в Его глубины и увидеть там все, что нам нужно, получить это и выйти, чтобы жить этим ради Вашего мира и Вашего народа. Помоги нам, Господь, во имя Твое, мы молимся, аминь. Хорошо, мы продолжаем изучать уроки доверия, главы с 13 по 35, и первая часть, главы с 13 по 23, «Не доверяйте народам». Мы видели, как мы начали с Вавилона, славы народов. В прошлый раз кто-то правильно заметил, что некоторые маркеры не видны, поэтому я постараюсь не забыть использовать самые темные. Слава народов 13 и 14, козни народов во второй части 14 и 16, Ассирия, филистимляне и Моав в 17 и 18, возмущение народов, а сегодня вечером мы посмотрим 19 главы, 20 и 21. Были приведены две причины: не доверяйте народам, потому что они находятся под судом вашего Бога, не доверяйте народам, потому что в конечном итоге многие из них обратятся, чтобы поклоняться вашему Богу. Так почему же вы им доверяете? Сегодня вечером мы отправимся в первую очередь в Египет и начнем со стихов с 1 по 4 говорить об одной из причин, почему, возможно, следует доверять Египту. Стих 1. Господь едет на быстром облаке и приходит в Египет, и идолы Египта трепещут от его присутствия, и сердца египтян растают в них. Стих 3. И дух египтян внутри них опустошится, и я расстрою их совет, и они будут вопрошать идолов, и колдунов, и медиумов, и некромантов. Что может быть одной из причин доверять Египту согласно этим стихам? К кому обращаются египтяне в момент кризиса? Точнее, айдолы. Таким образом, одной из причин доверять Египту может быть их древняя религия. Как я прокомментировал ранее, египтяне в то время были, пожалуй, самым идолопоклонническим народом на всем Ближнем Востоке. У них был Бог для всего и для многих вещей, о которых вы даже не могли подумать, у них были боги. В наше время их превзошел только индуизм. По общему мнению, в индуизме более 10 тысяч богов, но египтяне, безусловно, опережают их. В древнем мире на египтян смотрели, как на своего рода бабушку. Она была единственной, хотя шумеры в Месопотамии на самом деле казались настоящими родителями цивилизации, египтяне отставали от нее, и остальной древний мир смотрел на египтян как на тех, кто собралось. А так, эта древняя религия была бы поводом им довериться. Яхве, ну, он вроде как опоздал, но Рей, Гор, Амон и все это были бы причинами для доверия. Но Исаия говорит, что идолы затрепещут от его присутствия. И совет египтян будет посрамлен, и Бог предаст их в руки жестокого господина. Если вы посмотрите на стих 2, то станет совершенно ясно, что Исаия знает свою египетскую историю, потому что, как я отмечаю в контексте, дважды в египетской истории был период абсолютной монархии, так называемого Старого Царства, которым была пирамида. Возраст. Примерно с 3100 года до н.э. примерно до 2200 года до н.э. В это время были построены пирамиды. Я говорил об этом, когда мы говорили об Аврааме. Авраам и Сара, вероятно, взяли с собой туристических верблюдов, чтобы осмотреть пирамиды. Им было уже 800 лет, когда появился Авраам. Иногда у нас возникает мысль, что Авраам был аборигеном, который только что вылез из пещеры. Нет-нет. Две величайшие культуры мира, египетская и шумерская, поднимались и падали до того, как Авраам появился на сцене примерно в 2000 году. Итак, Старое Королевство на протяжении почти тысячи лет было абсолютной монархией, на троне восседал Бог-король, а затем все развалилось. И у вас был период около 200 лет, с 2200 по 2000 год, когда они распались на города-государства, и это называется первый промежуточный период. И это произошло снова, когда Поднебесная утвердилась с 2000 по 1750 год. И снова, после 1750 года, он снова развалился на так называемом втором промежуточном уровне. Итак, Исаия знает свою историю. «Я восстану египтян против египтян, они будут воевать друг против друга, каждый против соседа своего, город с городом, царство с царством». Примерно то же самое произошло в Египте в первом тысячелетии до нашей эры, с тысячного года до времен Христа. По сути, это был один город, который поднимался и завоевывал другие, а затем падал. Так почему же вы им доверяете? Их древняя религия не способна дать им ту стабильность, которую они ищут. В стихах с 5 по 10 мы подходим ко второй причине, по которой нам стоит доверять египтянам. Что это такое? Не через 5 к 10. Река Нил, да. Думаю, я уже говорил это раньше, но позвольте мне сказать это еще раз. Единственная причина существования Египта — это река Нил. На последних 400 милях его длины притоков нет. А это значит, что наводнение абсолютно предсказуемо. Каждый год в течение одной и той же недели Нил разливается, и в течение той же недели, через несколько недель, паводок сходит на нет. Абсолютно предсказуемо. И благодаря этой воде буквально можно стоять одной ногой в пустыне, а другой — на пшеничном поле. Что касается оросительной воды, то на самом деле именно так далеко заходит Египет. Говорят, что к югу от дельты Египет имеет ширину 10 миль и длину 300 миль. Так что на протяжении всех веков Нил давал возможность Египту кормить людей далеко за пределами своих границ. Вы помните, что апостол Павел ехал на зерновом корабле из Египта в Рим. И причина, по которой Марк Антоний интересовался Клеопатрой, заключалась в том, что он хотел ее зерна. Возможно, она тоже была бы милой, но причина, по которой римляне охотятся за Египтом, заключается в том зерне, которое дает Нил. Так что да, но что говорит Бог? Что будет с Нилом? Оно будет высушено. И все предприятия, которые зависят от этого, рыбаки, стих 8, те, кто выращивает лен, стих 9, все это погибнет. Насколько нам известно, это никогда не исполнялось в буквальном смысле. У нас нет исторических примеров того, как Нил действительно высыхал. Но какой здесь смысл? Чему мы, люди, склонны доверять? Всегда все бывает впервые. Нельзя доверять таким вещам. Чему мы склонны доверять? Природа. Да, изобилие физического мира. И меня поражает, как наше современное общество может быть полностью выведено из строя из-за стихийного бедствия. Это просто поразительно. Мы как будто предполагаем, что все всегда будет работать так, как должно. А потом приходит суперураган и паника, потому что мы зависим от природы. Я смотрел «Пыльный котел» Кена Бернса. И в конце он сказал, что Омаха находится на Среднем Западе, что может привести к появлению еще одной пылинки. Но мы полагаемся на науку и технологии, которые нас спасут. И просто нет ответа. Да. Эта вода ушла. Да. Да. Этот водоносный горизонт, проходящий через центр страны, в течение последних 75 лет уходил все глубже и глубже под землю. И это происходит все быстрее и быстрее, поскольку мы орошаем все больше и больше. Карен читала что-то о том, что супероураган, обрушившийся на Нью-Йорк, был предсказан 30 лет назад. Но готовиться к этому было слишком дорого. Чтобы аккумуляторный тоннель, ведущий в метро, не перекрыли. Но вот мы здесь. Я поверю в изобилие природы, и все будет хорошо. Я буду доверять богам. Нет, они растеряны и растеряны. Они не знают, откуда взялся мир. Они не знают, куда это идет. У них нет цели. Я буду доверять природе. Природа подведет вас. Продолжим. Стихи с 11 по 15. Почему мы здесь доверяем Египту? Почему мы склонны доверять Египту? Их интеллект, их мудрость, изысканные советники и, опять же, как я уже упоминал ранее, самые ранние пословицы, которые у нас есть, происходят из Египта. Опять же, о времени Авраама. И, возможно, они вернутся раньше этого времени. Предполагается, что такого рода пресловутая мудрость была необходима для управления сложным судом. Интересно, сколько пословиц связано с тем, как управлять собой в сложной иерархической системе. И на этом основании нам легко понять, почему Соломон был тем, кто распространял литературу пословиц в Израиле. Потому что он был первым, у кого был большой комплексный корт. Итак, дело в том, что вы молодой придворный, и вас приглашают сесть за царский стол. Что ты не делаешь? Не садись рядом с королем. Сядьте в конце стола. И если он скажет вам передвинуться на стул или два, вы будете хорошо выглядеть. Но если ты сядешь рядом с ним, и он скажет, кто ты, убирайся отсюда. Ты будешь выглядеть плохо. А еще, если придешь к царскому столу, не ешь, как свинья. Ешьте осторожно. Итак, снова мудрость древнего мира. Вот Египет, как я говорю, бабушка. Именно она занимается развитием языческой религии. Она единственная, у кого изобилие богатства. Она обладает древней мудростью. И что с ними происходит? Чего не сможет им сказать их мудрость? Стих 12. Воля Божия, путь Божий, цель Божия. Я уже говорил об этом раньше, но стоит повторить. Язычество не может себе представить никакой цели существования. Потому что язычество обожествляет силы природы. И у этих сил природы явно нет никакой цели, кроме, пожалуй, выживания. Но идея плана и реализация этого плана для достижения стоящей цели нет. Нет. Конечно, именно сюда нас привела эволюция. У эволюции нет никакой цели, кроме выживания наиболее приспособленных. На самом деле Дарвин просто рационализировал то, что древние язычники прекрасно знали. Это мир случайностей. Все, на что вы можете надеяться, это непрерывная работа циклов так, как они работали всегда. Чего язычество не хочет, так это сюрпризов. Итак, идея о том, что у Яхве могла быть цель в том, что здесь происходит, просто находится за пределами возможностей язычества. И это верно сегодня в нашем мире. Идея о том, что в вашем существовании есть цель, что у Бога есть цель для вашей жизни, и что Он, если вы позволите Ему, может достичь ее, является абсолютной ересью для атеиста. Отвратительная ересь. Этого не может быть. Но слово говорит, что это именно так. У Бога есть цель во всем этом. Теперь Он говорит о руководителях, князьях, стих 11, советниках, фараоне. Как ты можешь сказать фараону, «Я сын мудреца, сын древних царей, где же твои мудрецы?» Итак, каким же должно быть правильное отношение христианина к нашим лидерам? Уважайте их, но не полагайтесь на них. Уважайте их, но не полагайтесь на них. Все в порядке. Что еще? Честь с точки зрения должности. Честь тому, кому честь причитается. Чего нам не следует делать? Мы не должны им доверять. Мы не должны поклоняться им. Мы не должны ожидать, что они нас спасут. Нам следует молиться за них. Но вот египтяне ожидают, что эти лидеры со всей своей древней мудростью избавят их, но этого не произойдет. И Исаия говорит Иуде: «Неужели ты не веришь, что это произойдет? Не доверяйте им». Теперь вспомните, что произошло с политической точки зрения, прошли годы. Ассирия разрушила Северное царство Израиля. С вашей точки зрения, они ведут кампанию здесь, на Филистимском побережье. Иуда действительно стоит сзади, в какой-то степени позади них, но они не боятся Иуды. И единственное, на что могла рассчитывать Иуда, это Египет, куда направляется Ассирия. Не верьте египтянам. Не доверяйте им из-за их древней религии. Не доверяйте им из-за их материального достатка. Не доверяйте им из-за их древней мудрости и предполагаемого великого лидерства. Какой же урок для нас из всего этого? Да, интересно наблюдать за политическим процессом и за тем, чего люди ожидают от того или иного лидера. А в книге Исаии говорится, что когда вы ожидаете, что они спасут вас, вы обрекаете их на неудачу. Они не могут добиться успеха. Итак, вот тот же урок для нас. Не доверяйте религии. Не доверяйте материальным благам. Не доверяйте человеческой мудрости, проявленной в политической системе. Итак, вторая половина главы, стихи с 16 по 25, дает нам другую сторону этой картины. Вот еще одна причина не доверять Египту. Обычно Мел, который здесь сидит, сделал домашнее задание, возможно, это сделал кто-то еще. Сколько раз в тот день встречается между стихами 16 и 24? 1, 2, 3, 4, 5, и в зависимости от того, какой у вас перевод, может быть 6. Но есть как минимум 5 раз, что в этот день появляется. Стих 16, стих 18, стих 19, стих 23, стих 24. Мемехм. Мемехм. Да хорошо. Слушайте осторожно. Итак, снова мудрость древнего мира. Хорошо, хорошо, спасибо. Итак, о чем это говорит? И почему повторение? Хорошо, пророчество, которое привлечет внимание, когда наступит судный день. Мемехм, да. Наступает день. День, который не будет похож на любой другой день. Опять же, в иврите слово «день» используется так же, как и в английском. Это может относиться к 24-часовому периоду или к периоду времени. И никогда не бывает легко понять, что именно. Но, как минимум, речь идет о периоде времени, который должен наступить. Период, который отличается от нынешнего. Период, который не является просто повторением настоящего. Так что языческое понимание времени циклично. Мы приходим из ничего и уходим в ничто. День следует за ночью. Ночь следует за днем. Январь следует за декабрем. Декабрь следует за ноябрем. Но Библия рассматривает время гораздо более линейно. От начала и до конца. И завтра это не просто повторение сегодняшнего дня. Итак, с библейской точки зрения интересно то, что у нас есть выбор насчет завтрашнего дня. Будет ли это повышение по сравнению со вчерашним днем или это будет снижение по сравнению со вчерашним днем? Мы знаем одно, повторения вчерашнего дня не будет. Я не решаюсь использовать лучшие или худшие, но такое ощущение, что завтра либо будет опираться на сегодня, либо завтра не будет опираться на сегодня. Но это будет не то же самое. Итак, идея заключается в том, что существует период времени, отличный от настоящего. И в тот день произойдут некоторые вещи. Что же произойдет? Стихи 16 и 17. В чем смысл тех событий, которые произойдут в Египте? Стих 17, самый конец. Что это говорит? Из-за чего Господь восстанет против них? Его план. Его цель. Вот оно снова. Бог через Исаию пытается донести до иудеев что-то, думая, что происходящее не случайно. Происходит не просто победа крупнейших батальонов. Происходит то, что цель Бога реализуется в человеческом опыте. И нам так важно помнить об этом. Я думал об этом сегодня. На выходных у Рона Смита произошло очень неприятное событие. Он должен был поехать в Кению, чтобы проповедовать там конгресс Африканской евангельской церкви. Вероятно, там будет 17 или 18 сотен пасторов. Приехал в Амстердам и обнаружил, что в его паспорте осталось всего 4,5 месяца, а Кения дает только 6-месячные визы. И поэтому был вынужден простоять в очереди 4,5 часа, чтобы перебронировать билеты, а затем простоял в очереди 3,5 часа, физически изнуренный охраной, потому что, очевидно, он был каким-то религиозным психом, прилетевшим из Соединенных Штатов. В Амстердам и теперь летел обратно, очевидно, для того, чтобы нести бомбу. Я думал об этом сегодня. Несколько способов взглянуть на это. Один из способов — сказать: «Ну, это был просто несчастный случай, и Бог на небесах говорит, что это очень плохо». Другой взгляд на это заключается в том, что у Бога была в этом какая-то цель, и Он намеревался, чтобы это произошло. Но есть и другой взгляд на это. И в этом нет ничего удивительного для Бога. И если Он позволяет чему-то произойти, то у Него есть способ искупить это. И я предлагаю, именно так мы можем посмотреть на те несчастья, которые происходят с нами в жизни. Они не вышли из-под контроля Бога. Нам также не нужно верить, что их создал Бог. Но мы знаем, что Бог способен из чего угодно извлечь благо, если мы ему позволим. Итак, Бог говорит еврейскому народу: помните, что эти вещи произойдут. Они не случайность. Это не просто работа какой-то могущественной нации хулигана. Бог действует в них, используя их для достижения своей доброй цели. Я думаю, если мы сможем жить с этим чувством в наших сердцах, мы сможем жить с уверенностью. Мы можем жить с определенной степенью волнения. Боже, мне интересно, что Бог собирается из этого извлечь. Потому что Он может и делает. Хорошо, давайте двигаться дальше. Стихи с 18 по 25 представляют собой замечательное высказывание. В 16 и 17 главах говорится, что на Египет придет бедствие, но каков будет результат этого бедствия? Что, согласно этим стихам, произойдет с Египтом? Они собираются поклоняться Господу. Они собираются поклоняться Господу. Теперь снова интересно задаться вопросом, действительно ли произошел этот день. Египет был одной из первых стран, принявших христианство. Египетская церковь во многих отношениях была сильнее греческой церкви. Мы не знаем точно, кто их проповедовал, но кто-то это сделал. Итак, с одной точки зрения, это пророчество уже исполнилось. Может быть, речь идет еще и о будущем дне. Сложно сказать. Они собираются поклоняться Господу. Какими будут доказательства их поклонения Богу? Каковы будут его проявления? Они собираются построить жертвенник Господу с памятным столбом на границе. Что произойдет, когда они попадут в беду? Они будут взывать к Господу. Он спасет их. И какой результат будет в стихе 21? Господь проявит себя, а что насчет египтян? Они познают Господа. Опять же, если вы хотите поговорить о религии в Ветхом Завете, в иврите нет слова «религия». Потому что религия предполагает определенную часть вашей жизни. Вот твоя работа, вот твоя семья, вот твой досуг, вот твоя религия. И Ветхий Завет ничего об этом не знает. Либо вы знаете Бога, и это отражается во всем, что вы делаете, либо нет. И параллель такова: либо ты боишься Бога, и вся твоя жизнь отражает это, либо нет. Итак, замечательное заявление. Египтяне познают Господа. Теперь в стихах 23 и 24 еще раз можно сказать, что это уже исполнилось в раннехристианскую эпоху, когда Византийская империя контролировала всю эту территорию. Но это также может относиться и к концу времен. На прошлой неделе я разговаривал с другом о пророчествах, и для меня хороший пример опасностей находится в этом отрывке. Известный учитель Ветхого Завета, который ни в коем случае не является учителем пророчеств с дикими глазами, Когда Египет, единственный из всех арабских стран, заключил мирный договор с Израилем, он публично объявил, что это было началом исполнения исхода, извините, Исаии 19 часов 23 минуты. Будет большая дорога из Египта в Ассирию, и Ассирия придет в Египет, а Египет к ассирийцам, и египтяне будут поклоняться вместе с ассирийцами. Ну, этого еще не произошло, не так ли? Позвольте мне еще раз сказать, что те из вас, кто был со мной, вскоре смогут сказать все, что я говорю. Это идея. Пророчество имеет две цели. Предсказательное пророчество преследует две цели. И помните, что не все пророчества являются предсказаниями. Многие пророчества обращены непосредственно к людям и бросают им вызов тому, как они живут сейчас. Если вы хотите поговорить об отчетливых пророчествах, то вы говорите об Иезекииле с 39 по 48, вы говорите о Захарии с 9 по 14, вы говорите о Данииле с 7 по 12, и многие люди верят книге Откровения, главы с 4 по 21. По сути, это все. Если вы хотите поговорить о библейских пророчествах, о последнем времени, то вот и все. Но люди на этом заработали. Я не знаю, знаете ли вы имя Джек Ван Импи или нет. Он настоящий тефлоновый человек. Он предсказывал конец света на протяжении 70 лет. И каждый раз, когда он оказывается неправ, он тут же ускользает и говорит: «Ну ладно, что это значит?» И люди ему платят. Для чего даются предсказательные пророчества? Не для составления расписания будущего. Не для составления расписания будущего. Сбав расписаниях за последние 2000 лет должны нам кое-что сказать. Зачем нам это дано? Во-первых, чтобы мы могли жить с уверенностью, зная, что Бог знает будущее. Как все это обернется? Не имею представления. Будет ли это соответствовать целям Бога? Тебе лучше поверить в это. Думаю, это Чак Киллиан сказал, что я не премиллинарист, не постмиллинарист и не амиллинарист. Я панмиллинарист. Я думаю, что все наладится. Ну, я не знаю, хочу ли я зайти так далеко. Но, во-первых, будущее известно Богу. Это в его руках. Никаких сюрпризов. Во-вторых, когда оно будет выполнено, наша уверенность будет обеспечена. Мы можем посмотреть на то, как исполнились пророчества Христа, и сказать «да, да». Я считаю. Я говорил многим людям, что очень рад, что меня не было в живых, когда родился Иисус. Потому что я бы наверняка написал об этом книгу и ошибся. Вот что произошло с фарисеями. Они писали книги. И Иисус не вписывался в их книги. Но мы можем оглянуться назад и сказать: «А да, именно об этом и говорилось в тексте». Итак, это две причины, по которым у нас есть предсказательные пророчества. Чтобы мы могли жить с уверенностью, зная, что будущее находится в руках Бога, и чтобы, когда пророчества исполняются, наша уверенность углублялась и укреплялась. Хорошо. Итак, исполнятся ли эти пророчества? В тот день Израиль будет третьим после Египта и Ассирии благословением среди земли. Да. Да. Я могу сказать это с уверенностью. Как? У меня нет ни малейшего представления. И если бы у меня была идея, я бы не поделился ею с вами, потому что она, вероятно, была бы неправильной. Но я уверен так же, как уверен, что стою здесь, что, возможно, наступит день на небесах, когда я скажу: «А, конечно, это именно то, что сказал Исаия». Смысл всего этого в том, чтобы сказать, что вот наши две причины. Не верьте Египту, потому что он под судом. Не верьте Египту, потому что они будут поклоняться вашему Богу. Бога, которого вы отказываетесь доверять им. Как глупо. Не делай этого. Ладно, нам пора спешить. Глава 20 рассказывает нам, как мало мы знаем о жизни Исаия. Его реальная жизнь. Мы знаем многое о том, что он думал и о его отношениях с Богом, но о том, как он жил, мы не знаем почти ничего, и то, что мы знаем из этой главы, довольно шокирует. Там сказано, что в течение 3 лет он ходил голым и босым, предварительно одетым в мешковину. Мы знаем больше об Иезекииле. Иезекиилю пришлось пережить нечто подобное. Иезекииль священник. Ни разу в жизни не прикасался к нечистым вещам за 30 лет. Теперь Бог говорит: «Хорошо, я хочу, чтобы ты сварил ячмень на огне из человеческого навоза». Иезекииль говорит, Бог говорит: «Хорошо, ты можешь использовать коровий навоз». Ух ты! Кто хотел бы стать пророком? Какой смысл в этом ходить? Теперь я думаю, что он, вероятно, был в набедренной повязке, хотя я не могу этого доказать. Я думаю, его бы не пустили на публику, если бы он был совершенно голым. Но, как я уже сказал, я этого не знаю. Но дело в том, и нам здесь прописано, что именно так Бог собирается увести египтян. Простите, как ассирийцы собираются увести египтян в изгнание? Строгий. Ух ты! Как вы думаете, почему Бог сделал это с Исаией? Ну, может быть, во-первых, я спрошу, почему Бог сделал это, а во-вторых, почему Он сделал это с Исаией? Почему Бог сделал это? Что вы думаете? Мог ли Он использовать Исаию в качестве наглядного пособия? Абсолютно. Абсолютно. И снова мы ограничены, потому что не знаем, сколько людей на самом деле поняли суть. Но, по-видимому, у некоторых была Библия, иначе у нас не было бы Библии. Но Богу было достаточно важно донести эту мысль, не доверяя Египту, что он был готов использовать это 3-летнее наглядное пособие. Итак, почему Исаия? Вероятно, он сделал то, что сделал Бог. Я думаю, это совершенно правильно. Потому что он был доступен и послушен. Целая группа других людей была недоступна, и они были бы послушны, если бы были доступны. Если вы сделаете себя доступным Богу, не рассчитывайте на то, что ваша гордость будет ущемлена. Потому что Бога не очень заботит ваша или моя гордость. Он очень обеспокоен донесением своего послания. И чего бы это ни стоило. Итак, как я уже сказал, здесь происходит инцидент, связанный со временем. Филистимлянин, один из помнит филистимлян, было 5 городов, и в каждом из них был царь, и это была своего рода конфедерация. И царем одного из них обычно был своего рода первый среди равных, и в данном случае это был Аждот, и Аждот возглавил восстание, и ассирийцам это не очень понравилось, и когда стало ясно, что Аждот падет, царь Аждода бежал в Египет и попросил убежища, и они с радостью предоставили его, пока ассирийцы не угрожали им. В этот момент ассирийцы выдали царя Аждода ассирийцам. И вот в чем важность последней строки 6 стиха. Вот что случилось с теми, на кого мы надеялись и к кому бежали за помощью, чтобы избавиться от царя ассирийского, как нам спастись. Вот что происходит с людьми, которые доверяют Египту. Египет вас продаст. Исаия говорит, что именно это произойдет с египтянами. Почему вы им доверяете? Все в порядке. Что бы вы хотели прокомментировать в главе 20? Быстро продвигайтесь. Ягодицы раскрываются. Вы все еще можете иметь кусок набедренной ткани. Конечно. Ага. Демонстрировать не буду, но да, ягодицы были бы открыты. Это как бикини. Он не только был послушен Богу, но и доверял Богу. Есть большая разница в том, что мы можем быть послушными этому. Но это всего лишь слепое следование. Это не слепое следование. Это не только послушание, это доверие. Да. Исаия сам является образцом того, что с ними произойдет, но также и образцом доверия к Богу, пути которого он, возможно, не совсем понимает в данный момент. Но я доверяю ему и делаю то, что он говорит. Все в порядке. Глава 21. Это одна из самых странных глав. Я говорю это в самом начале. Прежде всего, он начинает, из 9 стиха видно, что речь идет о Вавилоне. Видите, где там написано? Пад, пал Вавилон. Но он называет это стихотворение оракулом, или посланием, или бременем о пустыне морской. Теперь подумайте об этом на минутку. Пустыня моря. Что это за фигура речи? Оксюморон. Пустыня суха и бесплодна. Море совсем не сухое, и все же пустынное море. Его невозможно пить. Да, это соленая вода. Хорошая дискуссия среди комментаторов относительно того, что именно это означает, потому что никто не знает абсолютно наверняка. Но я думаю, что это сарказм. Вавилон на реке Евфрат имел выход к Персидскому заливу, и морская торговля с Востоком составляла большую часть его богатства, а также вокруг Аравии и вверх по Красному морю до Египта, и поэтому богатство моря, обилие моря не очень. Вы попадаете под поверхность, и все это изобилие в конечном итоге становится просто дикой природой. Все это богатство в конечном итоге оказалось всего лишь мишурой. Так что я думаю, что он имеет дело с сарказмом. Затем во втором стихе он говорит о том, что люди, которые собираются уничтожить Вавилон, Элам, это Персия и Мидия. Мы уже говорили о мединах, которые живут в горах Загрос, в Вавилоне, здесь, внизу, река Тигр, текущая здесь, горы Загрос, проходящие вдоль Тигра, и мидяне жили в горах Загрос, Персия и мидяне объединились, чтобы уничтожить Вавилон. Теперь, во втором стихе, очевидно, это Бог говорит, мне сказано суровое видение, предатель предает, губитель разрушает, он называет Вавилон предателем и разрушителем, и это, безусловно, было правдой, они очень хорошо умели заключать заветы с людьми, а затем нарушать их. Их поднимитесь, Элам, осадите, Медия, все воздыхания, которые она вызвала, и я, по-видимому, это Яхве, которого я заканчиваю, но теперь посмотрите на стихи 3 и 4, поэтому мои чресла наполнились тоской, муки охватили меня, как муки роженицы я согнулся так, что не слышу, я в смятении так, что не вижу, сердце мое трясется, ужас ужаснул меня. Сумерки, которых я жажду, превратились для меня в трепет, ну теперь это либо Яхве, либо Исаия говорит. Как соединить их вместе? Я положил конец всему их предательству, всем воздыханиям, которые они вызвали в мире, и я поражен горем. Как сложить эти два вместе? В сердце Бога или в сердце Исаия? Я думаю, ты совершенно прав. Он плакал над Иерусалимом. Точно так же, как когда ты наказываешь своего сына, чтобы тот разбил тебе сердце. Да, 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 я думаю, это очень важное понимание сердца Бога. Мы склонны действовать по принципу «все или ничего». А если ты их по-настоящему любишь, ты не сделаешь им ничего плохого. Или если ты сделаешь им что-нибудь плохое, ты их возненавидишь. Бывают последствия, и Бог не собирается все время предотвращать эти последствия. Иногда Он делает это удивительным образом, но не всегда. Очень важное понимание. Стих 5. Я думаю, это всего лишь небольшая картинка о пире Валтасара. Помните эту историю. Валтасар — второй правитель Вавилона. Настоящий царь вышел в пустыню и взял с собой богов, а Валтасар — второй человек. Валтасар устраивает пир, и они выносят золотые сосуды из этого иудейского храма и пьют. Из этих сосудов и восхваление богов Вавилона, и рука начинает писать на стене. Разговор о Дити. В ту ночь Валтасар умирает, и город взят. Приготовьте стол. Расстелите ковры. Ешьте, пейте. Вставайте, князья. Смажьте маслом щиты. Теперь стихи 6. До 9 аров для всех абсолютная загадка, что происходит. Так сказал мне Господь, пойди, поставь сторожа, пусть он объявит, что видит, когда увидит всадников, всадников парами, всадников на ослах, всадников на верблюдах, пусть слушает прилежно, очень прилежно, тогда тот, кто видел, закричал на сторожевой башне я стой, Господи, постоянно днем на своем посту я стою целые ночи. Вот идут всадники, всадники парами, и он ответил, пал Вавилон. Ну, мы знаем, что это значит, но что происходит с парными всадниками, всадники на ослах, всадники на верблюдах, никто не знает, наверняка догадка есть, и именно сюда я спускаюсь, догадка такая, вы находитесь на караванных путях, идущих на запад Вавилона, И эти беженцы наводняют караванные пути, и стражу говорят: «Дайте нам знать, когда вы увидите прибытие беженцев». И вот что здесь происходит. Может быть, как я уже сказал, это то, что имеет наибольший смысл мне, но опять же, забавно читать комментарии. Ты можешь получить любую интерпретацию под солнцем. Почти по одной на комментарий. Падший Вавилон. Все ее резные изображения падают на землю. А моя обмолоченная и веянная. Что я слышал от господа Саваофа, Бог Израиля, я объявляю вам. Теперь я думаю, что это говорит с изгнанниками, находящимися в Вавилоне через 150 лет в будущем от Исаия, которые были обмолочены и веяны. Вы знаете, как происходил обмолот. Вы водили быка по куче зерна, отделяя зерна от шелухи. Затем вы взяли вилку для веяния и подбросили всю эту массу в воздух, и ветер сдул солому, и зерно упало на землю в трех или четырех местах за раз в книге изгнанников называют обмолоченными и провеянными. И я могу себе представить, что я могу представить себе какого-нибудь изгнанника там, в Вавилоне, возможно, с куском свитка Исаия, и на этом клочке этот падший, пал Вавилон все резные изображения богов, и он сокрушил на землю, а моя обмолоченная и веянная то, что я слышал от господа Саваофа, бога Израиля, и я объявляю вам, друзья. Друзья, давайте не будем уподобляться вавилонянам, давайте не будем продаваться им, давайте не будем отдавать, поднимите нашу библейскую веру, потому что Бог говорит, что Вавилон падет. Зик, ты, должно быть, шутишь. Вавилон — величайшая нация в мире. Они все могущественны, я знаю, но это в свитке, я собираюсь устоять, и поэтому, когда настал день, когда, несмотря ни на что, Вавилон пал. И Кир Перс сказал: «Всякий, кто хочет вернуться домой, может идти домой, и я заплачу за восстановление их храма». Были иудеи, готовые идти из-за таких слов. Хорошо. Опять последние стихи с 11 по 16, я думаю, и здесь снова повсюду комментаторы. Я думаю, мы говорим о караванном пути, который вел через пустыню из Вавилона в Эдом. Дума, вероятно, является ссылкой на Эдом. Эта анаграмма, вы переставили буквы и так, Вавилон здесь, Средиземное море там, это непропорционально, давай попробуем еще раз, да, так лучше, хорошо, ты можешь не поверить, но здесь Галилея, Мертвое море, здесь Эдом находится, здесь и снова часть самая важная, это связь с Египтом. Караванный путь проходил по этому пути. Через пару оазисов здесь. И я думаю, что происходит здесь снова, беженцы бегут из разрушенного Вавилона, и весть приближается. И эти группы, которые зависели в этой торговле, мы понимаем, что у нас здесь большие проблемы. Итак, оракул о Думе в стихе 11, оракул об Аравии в стихе 13 и другие ссылки, упомянутые здесь, похоже, относятся где-то сюда. Вавилонский царь на самом деле был где-то здесь. Оазис, что он так жил, что тогда я хочу прочитать вам адвентистский гимн, основанный на главе 19. Сторож расскажет нам о ночи, каковы ее признаки обещания. Путешественник на вершине горы увидит эту сияющую славой звезду. Сторож ее прекрасные лучи должны предсказать радость или надежду. Путешественник, да, он приближает обещанный день, день Израиля. Сторож, скажи нам. Ночи выше, но эта звезда восходит путешественник, блаженство и свет, мир и правда, ее путь предвещает сторож, одни ее лучи золотят место, которое дало им рождение. Века путешественника — это его собственный взгляд, он прорывается над всей землей. Ночь, потому что утро кажется рассветом. Путешественник, тьма убегает, сомнения и ужас исчезают. Сторож, пусть твои странствия прекратятся. Иди в свой тихий дом. Путешественник, вот князь мира, вот Сын Божий пришел. Сторож, расскажи нам о ночи. Приходит утро, а также ночь, если вы хотите спросить, спросите и вернитесь снова. Джон Бауэринг взял эти стихи и сказал: о чем мы здесь говорим, в конце концов, что ищет сторож, он ищет свет света, давайте споем, а приходите все вы верный, радостный и торжествующий, а придите в Вифлеем, придите и взгляните на него, рожденного царем ангелов, а придите, поклонимся ему, а придите, поклонимся ему, а придите, Поклонимся ему, Христос Господь Страж, расскажи нам, а ночи утро наступило, слава Богу. Утро настало, храни вас Бог. Ральф спрашивал, собираемся ли мы встретиться в канун Рождества. Нет, не собираемся, но мы собираемся встретиться на следующей неделе, так что делайте рождественские покупки на следующей неделе, а мы закончим эти оракулы против народов. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 10. Исаия, главы с 19 по 21, вы.